Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Глава «По законам его». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайпов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем эту непростую главу, полную...
Такая... Да, установка.
Да, такая она, недаром она где-то дальше середины, но так уже, как вы правильно сказали, она уже рассчитана не на детей, а уже рассчитана на слушающих, да. Слышащих. И вот прошли мы все эти как бы указания и угрозы. И дальше говорится вот что. Повторяется немножко. «Оставшиеся из вас будут страдать за вину свою в странах врагов ваших и за вину отцовых, с ними они будут страдать». Тогда признаются они в провинности своей и в провинности отцовых, и в измене их, когда изменили мне, и в том, что шли наперекор мне. И я пойду наперекор им, и уведу их в страну враговых, и тогда покорится непокорное сердце их, и тогда искупят они вину свою.
Да, то есть идет необходимо
такая точка
будет,
переворота. Идет.
Да, необходимо будет очень жесткая внешняя сила, которая задавит эгоизм народа Израиля, да, и вынудит их поступать так, как надо. То есть самыми жесткими методами.
То есть путь здесь понятен, путь страданий нету, без всяких.
Да.
То есть, и чтобы они признались в измене их, когда изменили мне.
Из этого они осознают все, что прошли. И насколько они отклонились от своего предназначения и должны будут с полным осознанием вернуться к выполнению своей обязанности в общей массе человечества.
А вы можете сказать, как звучит признание в измене? Вот как оно звучит?
Ну, для этого надо раскрыть людям действительно глаза на то, что происходит, на то, что... на существование двух сил природы, на то, как они обязаны действовать.
То есть все-таки вырастить их надо до этого состояния?
Да, естественно, невозможно требовать от них ничего. Только в соответствии с тем, что растет человек. Ты видишь, когда ребенок начинает понимать, что он находится в каких-то рамках. Он идет в садик, ему начинают объяснять, это да, это нет. Потом в школу, это можно так, а это нельзя, это так, а это сяк. Потом где-то в 14-15 лет уже начинают говорить, смотри, осторожно, тут уже милиция, полиция там и прочее. Ты уже становишься маленьким человеком, к тебе уже будет относиться так или сяк, это нельзя. Вот. Ну а потом после 18 лет уже вообще. Хотя существуют тоже какие-то смягчения, дескать, молодежь, там, студенты. Правоохранительные органы понимают, что это такой еще период дурачества. Вот. Но все-таки уже относятся к ним почти как к зрелым людям, но не как еще к зрелым. А где-то там уже под 30, и тем более под 40, там уже взрослые люди, к ним уже относятся со всей строгостью напрямую. Но принимая во внимание, может быть, всевозможные психические и психологические проблемы. Вот. То есть все равно мы должны довести человека до состояния, когда он может осознать требования к нему и выполнять их. Mm-hmm. Только в таком случае можно с него спрашивать. Поэтому мы проходим огромный тысячелетний период
осознания
этого, подготовки к этому. Но проблема в том, что даже все страдания, которые мы пережили, они на сегодняшний день не помогают. Вот кажется, неужели было недостаточно страданий? Вот возьмем, к примеру, допустим, приезд в Израиль переселенцев в конце 19 века. Стремились, готовы были все отдать, жизнь... Буквально организовали кибуцы, им колхозы эти, и все это.
В малярии, осушивая болото.
Ну, страшное дело, да, как они работали и что они делали. В такой жаре непривычной, и все прочее. Прошло 10-20 лет, все. Начало все это исчезать, началась вторая Илия, там, третья, прочее. Уже не те люди. Вот. Началось только после Холокоста, началась другая Илия, временно там, убегающие, стремящиеся каким-то образом. Вот. То есть мы видим, что все равно это все
не работает.
Не работает.
Почему? Вот интересно, все забывается так или иначе.
Потому что эгоизм, он постоянно возобновляется. И то, что происходило с ним вчера, ему не верится, что это может быть и на сегодняшнем уровне. То есть человек вроде бы как-то как бы не виноват.
То есть новый человек.
У него это стирается, он каждый день новый, да.
Вот это удивительно. То же самое поселение в Германии, как бы, возвращаясь, и вернулись,
да,
и снова набрались там те же 600 тысяч, я не знаю, которые были до этого, и продолжают жить там.
Да. Я не думаю, что это, конечно, закончится хорошо, но человек, надо их поднимать, поэтому самое главное для нас – это распространение воспитания, обучение.
Со словом каббалы или нет?
Я думаю, что да, иначе люди не поверят, иначе люди не будут к этому серьезно относиться. Но для того, чтобы дать человеку возможность раскрыть уши, чтобы вообще обратил внимание, повернулся в твою сторону, ты должен его привлечь тем, что в нем сегодня важно. А что в них важно сегодня? Воспитание детей, благосостояние.
Здоровье.
Что-то вот такое вот. Поэтому ты должен с этим вопросом к нему обратиться. Что-то из этой части. А затем сразу же перейти уже...
То есть раскрыть слух таблеточкой. Дать,
да,
таблетку сладкую, и дальше начинает слышать, и, да, дальше начинает работать.
Иначе это не пройдет.
Сколько же это время возьмет? Это, ладно, вопрос не для этой передачи, может быть, но это так берет масса времени. Пока доберешься, пока услышат.
Я тебе скажу, что я все-таки...
Вот он все-таки здесь говорит уже, об ударе.
Я все-таки прожил уже достаточно лет. Я думаю, что эффект есть.
Ну, это без сомнения эффект есть.
Так что надо просто продолжать. Просто систематически бить и бить и бить в одну и ту же точку распространения принципа единства мира, народа и так далее. Да.
Ну, тогда продолжим. Дальше вот как звучит. Но при всем этом, когда будут они в стране врагов своих, не станут они мне отвратительны. И не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить союз мой с ними.
Угу.
Ибо я Бог всесильный их.
Да, потому что это идея и это миссия, которая... возложена на эту часть человечества, называемого народ Израиля, она не может перейти, как бы, вот как в религиях трактуют, что вот, дескать, евреи изменили, и вот теперь после этого там христиане там, или мусульмане там, и так далее. Это не передается никак. Это зависит от внутренней основы души в каждом народе. Если она произошла из Гальгальтейнаим, то, что мы говорим, из светлой части общей души, которая откликнулась на зов Авраама, то никуда не денешься, ее невозможно изменить, убрать. Эта часть, она и остается. И она и рождает вокруг себя материальное тело в каждом поколении. И таким образом все двигаются вперед. Так что...
То есть не может он отречься от этой, как бы говоря,
нет,
части
не
светлой.
То, даже если бы захотели.
Даже если бы мы захотели.
Конечно, это невозможно. Говорится о неизменной части общего желания, созданного Творцом, которая эта часть, Гальгальтейнаим, самая маленькая часть, самая прозрачная, самая близкая к свойству отдачи, она должна выполнить свое предназначение. Она называется народом Израиля. Все, тут никуда не денешься, это физический закон.
Говоря вот о теле человека, говорят, что это вы лучше меня знаете. В мозге человека есть такая какая-то ну, так, я не знаю, крупинка, которая отвечает за, все, за всю функцию организма.
Да, но это как процессор. Да. В компьютере.
То есть это можно представить даже так, да? Вот это маленький процессор такой.
Ну, допустим, хотя процессор это все-таки выполняющий какие-то действия, а здесь даже не выполняющий, а информационная точка связи между нашим миром и высшим миром.
Вот это и есть народ Израиля.
Да.
Ну, и побег невозможен, как вы говорите. Дальше говорится вот что. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, говори с сынами Израиля и скажи им, если кто-нибудь по обету посвящает какую-либо душу Богу по оценке, то при оценке мужчины в возрасте от 20 до 60 лет оценка твоя должна быть 50 шекелей серебряных, шекелей священных. А если это женщина, то оценка должна быть 30 шекелей». И дальше все это посвящено, там, не знаете, «А если от 60 лет и старше, то оценка твоей мужчине должна быть 15 шекелей». Что это такое вообще? Можно узнать? Вот что это за оценки такие?
Это величина желания.
Тут написано, посвящает какую-либо душу Богу по оценке.
Да, да. То есть мощь его желания, которое он должен выразить в связи с Творцом.
Вот что, еще раз, почему это в шекелях тогда?
Шекель это тяжесть. Шекель это вообще, ну, как килограмм.
То есть это говорится...
Это мера силы желания, которую надо требовать от человека, который называется мужчиной там, в возрасте, допустим, до 60 лет, или от женщины там.
Это то есть, какое желание требовать от него, да?
С какой силой они могут работать на отдачу и быть в этом подобной Творцу и связанной с ним.
То есть, если мы представляем это весы, то вот мужчина 60 лет, напротив него 15 шекелей, как бы это сила желания, которую он должен дать, и тогда это равновесная система.
Да,
можно так представить. А если это скот, из которого приносят жертву Богу, то все, что человек отдаст...
животные желания человека. Не мужчина, не человеческие желания, а животные. А затем и растительные, а затем и земные. То есть все эти виды желания, 0, 1, 2, 3, 4, 5 видов желаний, 5 уровней желаний, как каждый из которых, каким образом оно должно быть скомбинировано с другими желаниями, для того, чтобы работать на полную отдачу.
Вот здесь написано, то все, что человек отдаст из этого скота Богу, должно быть свято. Что это означает?
А все с намерением ради Творца.
Это называется
свято. Это святость, да. Свойство отдачи.
Дальше есть такие предложения. Если же это какая-нибудь скотина нечистая, какой не приносит жертву Богу, то пусть представит скотину Коэну и оценит ее Коэн, хороша она или плоха. Вот если можно еще два слова вот о работе Коэна здесь.
Ну, я бы сказал, что дело в том, что в нас существует огромное количество желаний. Есть желания, которые невозможно исправить для того, чтобы они работали сами по себе на отдачу. Они могут работать только как бы не прямым образом, а альтернативно. Ну, допустим, тот же осел. Скушать ты его не можешь, это нечистое животное. Привести его на жертвоприношение в храм ты не можешь. А каким образом он может участвовать
в общей системе исправления?
Да, в общей системе исправления тем, что вот он делает свое дело. И так все в природе. То есть ты ничего не можешь уничтожать. Ты должен просто правильно использовать все, что перед тобой. Но в принципе, ведь это говорится о наших внутренних желаниях. Это то, что я в себе должен всегда санализировать, расставить, отсортировать, распределить и исправлять постепенно, чтобы каждое мое желание, оно каким-то образом было направлено на отдачу.
Вот это то, что вы сейчас сказали, это взгляд через Коэна происходит?
Да.
То есть взгляд через Коэна на осла, грубо говоря...
Только лишь в самой верхней точке, своего состояния. Я могу это сделать.
То есть промывка идет через Коэна все время. Да. И он через него, если человек
Коэн
смотрит...
Коэн – это точка соприкосновения с Творцом.
То есть что человек, по идее, это, конечно, может, неправильно я говорю, что человек должен найти в себе Коэна.
Да.
И через него смотреть на мир.
Да.
И все.
Да.
Больше вообще ничего.
И тогда, а больше ничего. И тогда он будет правильно анализировать все, что есть перед ним.
Тогда вопрос еще один. Мы говорили об этом, но в этой передаче хотелось бы заострить. Что такое взгляд через Коэна на мир?
На через свойства отдачи я смотрю на мир. Я вижу, что в таком случае все находятся более-менее в исправленном состоянии. Да. Только я не исправлен.
Да.
И тогда я себя постоянно подтягиваю до такой, до такого состояния, когда я четко вижу, как я должен влиять на мир, чтобы прийти к полному правильному взаимодействию со всем человечеством. Вот это проблема. То есть, когда человек будет видеть, что от него зависит весь мир. Вот это точка Коэна. И поэтому он становится учителем, поэтому он становится как бы святым в этом теории, и вы будете мне народом Коэнов. Вот. То есть учителями, то есть заботящимися и о всем человечестве.
То есть и вот до этого как бы и надо довести народ.
Да.
Весь народ должен быть вот в таком состоянии.
Угу.
Дальше идет вот что. А если человек посвятит поле из собственного владения Богу, то оценка твоя должна быть по мере посева его. За посев там хомера ячменя, 50 серебряных шекелей и так далее. А поле дальше просто целый лист. Именно о поле. Дальше. Если же захочет выкупить поле, там, посвятивший его, то пусть прибавит он пятую часть серебра. Если же он не выкупит поле, если же поле продано другому человеку, и так далее, и так далее, и так далее. Вы не могли бы, просто мы, конечно, не будем разбирать все касающееся поля. Мы уже как бы не посвятим эту сейчас всю передачу. Но вот почему вокруг поля столько всего? Поля.
Поле – это тот, это та область желаний, которые человек может использовать, самые низкие желания, самые примитивные, в принципе, земля. Это первородное желание такое. Но с ее помощью ты можешь превращать ее силы в растительные, а растительные в животные, а из животных в человеческие. Поэтому поле является основой всей нашей работы. Самое главное – относиться к полю как к возможности достичь самого высшего духовного уровня. Поэтому мы находим и в Библии очень много говорится. Купля, продажа, поле, завоевание территорий. Имеется в виду совершенно не то, что у нас сейчас в мире происходит. А именно, рост из земли, желаний, из нулевых желаний. Первое, второе, третье, четвертое. То есть неживое, растительное, животное, человеческое. Вот это и есть работа в поле. Естественно, в поле растут и сорняки, растут и деревья, приносящие плоды, и деревья, не приносящие плоды. Есть поле, в котором пасутся дикие звери и стада. То есть земля – это все. Это основа всего существующего. Основное желание, базисное желание, из которого затем человек развивает все остальное.
То есть это следствие действительно духовной работы, вот это то, что истребить совняки для того, чтобы росли там...
Все, это все духовная работа. Человек, на земле это само собой, естественным образом у нас получается, потому что мы подталкиваемся силами развития. А в духовном мире человек начинает с нуля. Он начинает только поначалу только осваивать действительно, что же в нем говорит, какое желание, и что он должен с ним делать.
Ну, евреи как по истории особенно не были землепашцами, они в основном были скотоводами, как мы говорили с вами, да? То есть не шла такая...
Нет.
Нет?
Нет. Мы можем это видеть на многих примерах. Не оставляй края поля своего, или оставляй маслины, рожь, пшеница. Пшеница, кстати говоря, она именно и пошла из Израиля, распространилась по миру. Оливки, все это. То есть освежите меня яблоками, Понимаешь, то есть мы видим, что есть на эту тему целые книги, диссертации, что же было тогда вообще, как разрабатывали землю, какие продукты сельскохозяйственные от нее получали. Нет.
То есть земля обрабатывалась все время?
Земля обрабатывалась. И именно это была не просто земля такая для выгона скота. Это было на самом деле поле. Поле, сады, участки, огороды. Это все, мы видим это все в источниках.
Ну, так, у нас еще немножко времени осталось до передачи, и осталось немножко цитат отсюда. Написано: если же он не выкупит поле, или если поле продано другому человеку, оно уже больше не может быть выкуплено. Mm-hmm. И станет это поле при отходе его в юбилейный год святыней Богу, как поле посвященное.
Да, то есть есть состояние, когда все вращается обратно к своим владениям. Ты можешь передавать, ты можешь делать что угодно.
Продавать другому.
Да, но проходит 7 лет или проходит 49 лет, на 50-й год есть возвращение, прощение долгов, все, и все возвращается обратно. В духовном мире это очень сложная система. Но она тоже вот таким образом действует. То есть мы работаем над своими желаниями. И в 50-й год мы достигаем уровня, когда эти желания перерастают на следующую ступень. То есть на самом деле 50-й год – это не просто все падает на прошлый уровень. Росли, и снова упали, и снова растем, и снова падаем. Нет. Это в духовном это растем, и потом это падение, это подъем на следующий уровень, а не падение. То есть 50-й год – это год возврата всех долгов и всего, потому что таким образом ты поднимаешься на следующий уровень. То есть все, что ты накопил за эти 50 лет, сейчас оно в последний год, в 49, в 50-й год, оно, как сказать, оно превращается в следующую ступень. Оно именно благодаря высшему свету, который работает на ступени Бина, это ступень Бина, 50-й год, то в это время оно, этот высший свет, он исправляет все, что недоделано, как бы. Или все, что ты хотел бы сделать, но не мог. Это особое состояние. Юбилей – это вообще поразительное, даже в нашем мире, если бы это было, это приводило бы мир совершенно в иное состояние.
Даже вот чисто на...
Если бы человек знал, что он должен через 50 лет, что нет ничего его собственного.
Вот это говорит 50 лет.
Да, ничего собственного нет. Все равно и твоим детям это не достанется. Они могут пользоваться этим, но ты знаешь, что это все временно.
50 лет это все вернется обратно.
Да.
К своему корню,
да.
К Творцу.
Да. Но там существует очень много законов интересных. Что нельзя пользоваться этим ради... там, себя, ради друга.
То есть вот это вот состояние, которое мы имеем, как бы говорим, вот оставим детям, вот квартиру, вот оставил детям, купил квартиру, оставил, хотя бы останется детям. Это состояние не очень правильное, да, с точки зрения
Нет,
духовного.
Человек должен об этом заботиться, это должен. Сказано. Он должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества. Он должен заботиться о детях, угу. Должен обучать их ремеслам и оставлять им что-то. Кстати говоря, не рассказывая и не показывая им то, что он им оставляет. Тора советует не рассказывать детям о том, что у тебя есть какое-то богатство.
Да?
Да, потому что этим ты очень портишь ребенка ни в коем случае. Но там это надо знать, это надо читать, очень интересно. Вообще мы можем оттуда почерпнуть очень многое, но...
А что, как это значит не рассказывать? Ну, хотя бы два слова, не рассказывай. Вот в закрытом конверте я передаю и все, да? И как
Нет,
бы...
но...
То есть, чтобы они не ждали, да?
Если ребенок знает, что он получит все от родителей, то это его уже настраивает на определенный образ молодости. И он просто и ждет. Придет время, я получу от них. А сейчас я живу с ними и под ними, неважно.
Я дождусь, да, и мне это все перейдет.
Да, ему не надо ничего делать в жизни. Так что ни в коем случае этого рассказывать нельзя. Наоборот, надо проявлять себя довольно жестким и...
Давать понять, что ему не останется.
Нет, он должен зарабатывать сам. То есть проявлять повышенную жесткость. То, что мы видим, когда нас духовно растят. То есть там дают условия, мы должны их выполнять. Если ты не выполняешь, тебе дают более жесткие условия и так далее.
То есть известная вот эта подача миллионеров, которые дают доллар своему сыну и говорит, ты должен заработать сам, как я заработал, это правильная подача.
Да, все, иди из дома.
Так вот, кстати, я работал как бы в одном месте, и там была девочка, дочка просто миллионера. И папа сказал, вот иди, начинай работать, зарабатывай. Она была просто там помощником официанта, получала чаевые только. С этого начала. Все говорили, ее папа тут самый известный миллионер. И вот так вот он ее послал. Это вообще подача у многих такая есть. И вы считаете, что это правильная подача?
Ну, я не знаю, начинать ли с официанта, но, по крайней мере, чтобы осваивался самки.
Чтобы не ждал, что все перейдет от папы.
Да, да.
Ну и заканчивается эта глава так. Если же кто-нибудь захочет выкупить что-либо из десятины своей, то пусть прибавит к этому его пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, все, что проходит под посохом десятым, следует посвящать Богу. Нельзя разбирать хорошее, и нельзя заменять его. Ну и так далее. Речь идет о десятине. То есть все время так или иначе глава возвращается, вернулась, и вдруг заканчивается десятиной. Еще раз, вот можно, вот что это такое и почему она и заканчивается этим глава?
Десятую часть мы никогда не можем исправить. Она должна быть просто выделена из всех наших усилий и передана Творцу. Через коинов, через левей мы это передаем. Это как маасер. То же самое, как эта десятая часть, есть у нас ПА, так называемая, в поле. Есть части, которые мы должны отделить от животных, которым мы питаемся. То есть все, что только есть в человеке, каждая десятая часть всего того, что у него, что проходит через него, десятая часть того, что проходит через него, она должна быть отдана на благо общества.
То есть абсолютно все. Жить я могу на деньги, если я отделил десятую часть. Есть я могу, если она отделена десятая часть. И так
сначала
далее.
Отделяется.
Сначала отделяется.
А потом все остальное твое.
То есть от чистого дохода, вот я, допустим, грубо говоря, получил я какие-то деньги, зарплату, да?
Ну, тогда не было чистого грязного дохода, тогда был просто доход.
Просто доход. И я отделяю десятую часть без раздумий.
Да. Ну, там есть разный расчет еще. Ну, в общем, да.
Мы закончили эту главу. По законам моим, если можно, так завершите ее и...
Есть очень много законов, все они говорят только об одном. О том, как нам быть связанными правильно вместе друг с другом, чтобы мы представили себе одно общее желание, хотя мы абсолютно разные, абсолютно удаленные друг от друга, противоположные друг другу. Если мы достигнем состояния, когда мы будем взаимно связаны, тогда между нами раскроется это свойство отдачи и любви, называемое Творцом. И мы ощутим тогда совершенную вечную жизнь. А если мы не будем к этому стремиться, то это совершенство и вечность будет работать против нас и будет делать нашу жизнь каждый раз все более и более страдальческой.
Это и называется по его законам, да?
Да.
Дорогие друзья, мы закончили недельную главу по его законам и закончили нашу передачу. И вот будем вот так вот стремиться к любви и отдаче, как, о чем мы все время и говорим. Будьте с нами и дальше. До свидания.